Здравствуйте! В эфире «Ликбез на ДВ», в студии Ярослав Тавгинь. «Ликбез на ДВ» — это наш подкаст вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым, в котором мы берем в фокус одну тему и разбираем ее так, чтобы даже человек, который совершенно с этой темой не знаком, получил общее первичное представление о ней, и можно было сказать, что он в ней уже что-то да понимает. Привет, Фуад!
Привет!
Не знаю, как ты, а лично я частенько в последнее время слышал такие беспокойства, которые звучат примерно так. Ведущие экономисты опасаются, что нас впереди ждет гиперинфляция или просто какая-то большая инфляция. Причем я никогда этого не слышал от самих больших экономистов, но время от времени слышу это опасение со ссылкой на них. То есть народ, я не знаю, в определенном количестве действительно опасается, что вот этот вот кризис, ковид, коронакризис в итоге приведет к гиперинфляции. Как ты считаешь, это обоснованное опасение?
Наверное, и да, и нет. Конечно же, время покажет, что нас ждет в будущем, но у меня есть несколько аргументов, наверное. Я назову несколько факторов, которые все-таки говорят о том, что, вероятно, инфляция, если и будет, то она будет сдерживаемой. Я собрал несколько, ну, скажем, факторов, мнений с разных ресурсов, ну, или с одного ресурса, но разных, и сам скорее придерживаюсь этой точки зрения, но, как мы говорили в предыдущем подкасте, видя тот бурный рост цен на древесину, медь и так далее, конечно же, страхи не покидают, инфляционные страхи. Но все же будем надеяться, что сценарий будет не таким катастрофическим, не будет так. Инфляция не будет такой высокой, и на то ряд причин, о которых мы сегодня поговорим. Да? Действительно, экономисты тоже говорят о ожиданиях высокой инфляции, но об этом больше беспокоятся простые люди. Даже чрезмерно сильно они об этом беспокоятся. Как мы знаем, инфляция имеет... Вообще, что такое инфляция? Инфляция — это рост цен, да, понятно. И эту инфляцию можно измерять по-разному, потому что цены на разные товары растут по-разному, и не все товары мы покупаем, не все товары используем, а значит, рост цен на какие-то специфические товары для технических нужд нам неинтересны. Для этого придумали индикатор, он называется CPI, или по-русски ИПЦ, индекс потребительских цен. Этот индикатор отслеживает рост цен на потребительские товары. Ну, там целый ряд товаров, от там соли, хлеба и компьютерами, заканчивая компьютерами, ну, потому что мы их тоже используем. Так вот, но этого оказалось мало, потому что этот CPI, этот ИПЦ, по-русски индекс потребительских цен, он очень сильно гуляет вверх-вниз. Ну, хотя бы потому, что в нем содержатся цены на такие товары, как продукты питания, которые тоже гуляют вверх-вниз. Ну, хотя бы потому, что цены на пшеницу, сою или какие-то другие продуктовые, да, фьючерсы могут колебаться в широком диапазоне. Это же биржевые цены, они подвержены спекуляциям и каким-то и панике, и эйфории. Так вот, решили убирать из цен на потребительские товары, из этого индекса потребительских цен, решили, что будут этот индекс сглаживать вычитыванием из него отдельной группы товаров. Ну, об одной я уже сказал, это продукты питания. Вторая группа товаров, которые не учитываются в CPI, ну, в новом CPI, сглаженном, так его назовем, в альтернативном CPI, это энергоресурсы, энергопродукты или как угодно. То есть цены на нефть, там, на бензин, газ и так далее. И вот мы получаем новый CPI, более сглаженный. Биржевое изменение цен на нефть, на отопительное топливо, на пшеницу и так далее не будет влиять на этот CPI, потому что в нем нет этих компонентов. И уже можно будет посмотреть на более сглаженный, спокойный индекс, график будет более вменяемым, и по нему можно принимать решения более адекватные, потому что он не показывает в июне там плюс 2, в августе минус 3, и что делать центральному банку, если так гуляет. Да? На самом деле есть еще несколько инфляционных индикаторов, так называемый PCE, да, который использует ФРС, американский регулятор. Есть импортные цены, экспортные цены. Это тоже отдельный индикатор. В нем учитываются, ну, видно из названия, все товары, которые американцы экспортируют. Ну, мы сейчас говорим об американской экономике, да, номер один в мире, и о статистике по американской экономике. Кстати, инфляция и ожидания инфляции как раз больше всего оттуда идут. Так вот, импортные, экспортные цены, CPI, сглаженный CPI, есть еще дефлятор ВВП, это уровень цен на все товары, абсолютно все товары. Вот все, что ВВП учитывается в валовом продукте, все там есть. Но он менее актуален, менее такой релевантный, потому что действительно мы все эти товары не покупаем, но они есть в экономике, и, конечно же, рост их цен как-то влияет на отдельные индустрии, ну, на всю экономику. Так вот, номер один индикатор PCE, CPI, потребительская такая инфляция, и агентство, ну, государственные структуры раз в месяц публикуют данные по этим индикаторам, и мы узнаем, насколько они выросли, то есть в процентах. Ну, например, плюс 2,6% вырос CPI, и всего там плюс 1%, я не помню точно, вырос CPI сглаженный. Значит, мы определили, что такое инфляция, как она измеряется, и теперь о страхах. Есть ряд факторов или аргументов, которые отличают наше время, текущее время от времен каких-нибудь там 70-х, 80-х. В первую очередь это технологическое развитие, научно-технический прогресс. Вы скажете, какая связь между научно-техническим прогрессом и инфляцией? Может быть, не прямая, но посмотрите, в чем суть научно-технического прогресса? Любая технология делает стоимость товара или, так скажем, влияет на стоимость товара в сторону понижения этой стоимости, потому что улучшается технология. Да? Любая технология, она заставляет цены двигаться в сторону предельной стоимости. Предельной себестоимости, наверное, правильно будет. Да? И так как мы сейчас находимся в очень бурном цикле роста технологического, некоторые называют технологической революцией. Ну, например, Кэтрин Вуд, известный хедж-фонд-менеджер, об этом даже открыто заявляет, что мы сейчас в такой точке развития, которой не было, наверное, никогда, да, или было лет...
А если обратное мнение, что сейчас идет технологическая стагнация, и раньше технический прогресс был гораздо быстрее?
Не знаю, я такого мнения не слышал, и... Наверное, не соглашусь. Тут даже дело не в том, что какая-то там появилась индустрия, типа криптоиндустрии, или это все хайп, это все подиндустрия. Я не думаю, что это сделает какую-то революцию. Но действительно у нас сейчас очень много отраслей, которые, ну вот, например, машинное обучение, да, deep learning, искусственный интеллект, собственно, или... допустим, алгоритмы туда же, да, это в том числе, или, допустим, дроны для доставки товара, которые могут использоваться все шире и шире, это же удешевляет услугу. На самом деле можно привести массу примеров, массу технологий, которые в наше время делают товар, услугу дешевле, ну, они для этого созданы, технологии, собственно. Так вот, если мы живем в технологический бум, во времена технологического бума, мощного развития, то эти процессы, процессы влияния на себестоимость продукции будут еще более выражены, а значит, они будут давить на рост цен. Каждый раз новая технология, а это сейчас идет быстро, ну, если не считать твое мнение о том, что технологии остановились, а полагаться на то, о чем я говорю, то, скорее всего, бурный рост технологий, появление новых заставят цены снижаться, себестоимость снижаться, высокая конкуренция, маржа будет все ниже и ниже, значит цены не смогут расти космически. Это причина номер один. Ну, не то чтобы самое важное, просто по порядку пройдемся. Я повторюсь, я сейчас назову несколько факторов, аргументов, которые, ну, не мне пришли в голову, на самом деле, я тоже ссылаюсь на какие-то источники и данные, но я согласен с этими аргументами, и мне кажется, действительно, они будут оказывать какое-то влияние, может, даже существенное, серьезное. Глобализация. Такой же процесс, как развитие технологий, более глобальный. Тут даже без комментариев. Глобализация, отсутствие границ, ну, пошлин, да, в теории, в идеале, потому что, собственно, ВТО для того и нужен, чтобы не было никаких пошлин, тарифов, барьеры и тарифы, как говорят, да, по-английски. Ну, с приходом Трампа немного все это изменилось, но глобализация, отсутствие границ глобальных для товаров и услуг, ну, в Евросоюзе как минимум, скорее всего, приведут к тому, что товары из регионов с низкой себестоимостью могут спокойно попасть в те регионы, где они стоят дороже, и снизить цены, уравновешивать эти цены. Дальше. Сами цены. Смотрите, есть такой эффект, его еще называют эффект Амазона. Это значит, что потребители лучше осведомлены о ценах. Им нужно меньше времени потратить на то, чтобы узнать, сколько стоит тот или иной товар. E-commerce, так называемый, особенно он получил сильное развитие в 2020 году из-за пандемии, любой человек, просто вбив название товара, может на том же Amazon узнать, ну, собственно, диапазон цен. И в отличие от каких-то там 80-х, мы не будем покупать товары дорого, а никто не сможет пользоваться какой-то там монопольной позицией. Все прозрачно, все везде лежит, полным-полно товаров, и они, если нет дефицита, ну, мы говорим о потребительских товарах, на них нет дефицита, это не недвижимость в Штатах где-нибудь. Цены на эти товары прозрачны, все понимают, и какое-то отклонение от нормальных цен уже будет восприниматься как дорого, и никто не будет покупать. Тем более в Амазоне есть такие как мерки, как, я не знаю, теги, что ли, да, Amazon Choice, выбор Амазона, там лучшая цена и так далее. Так что все очень прозрачно. Фактор, наверное, уже четвертый, да, четвертый фактор, аргумент – рабочая сила. Вот как раз мы до этого записали вебинар, не вебинар, подкаст, посвященный высказываниям Йеллен. И начну с глобального. Мы уже в пункте 2 об этом говорили, в пункте 1 об этом говорили. Бурное развитие роботов, каких-то там машин, станков, назовем, которые заменяют людей, приводит к тому, что часть рабочих мест отходит, да, роботам, человек остается без работы. Возможно, этот процесс усилится в ближайшем будущем, но он есть, процесс идет, и, наверное, это заставляет работников не сильно требовать повышения зарплаты. Наверное, это какое-то давление небольшое или, может, большое оказывает на то, чтобы человек понимал, что вот есть определенная категория рабочих мест, которая в ближайшее время может быть заменена роботами, машинами, алгоритмами и так далее. И требовать роста зарплат, бурного роста зарплат из-за инфляции и увеличивать этим самым инфляцию еще больше, потому что рост зарплат — это рост трат, да, расходов, а это еще больший рост цен. Так что этот фактор будет сдерживать частично в какой-то мере рост цен.
Если честно, не ожидал, что на ликбезе появится возможность пооппонировать, но у меня тут возникли некоторые, ну не то чтобы возражения, но некоторые контраргументы, которые могут здесь появиться. То есть, например, ну про технологический прогресс мы уже говорили, да, что ты говоришь, что он бурный, а, например, такие люди, как Питер Тиль или Гарри Каспаров, раньше, я не знаю, как сейчас, раньше они считали, что с инновациями в современном мире очень плохо, но и по другим, например, вот этим важным аргументам. Например, глобализация. В 2016 году по ней был нанесен удар, да, то есть победа Брексита, победа Трампа, совершенно победа ЭКРА чуть позже в Эстонии, например, да, и стали популярны настроения наоборот, что надо отгораживаться, что надо строить национальные государства. То есть все может пойти немножко в обратную сторону. Там, то же самое с движением рабочей силы, потому что все больше стран, та же Великобритания, какие-то другие, говорят о том, что надо защищать свой рабочий рынок. Ну и, наконец, насчет эффекта Амазона. Да, это замечательно, что у нас появился большой выбор в виде того, что мы можем купить где дешевле, но, с другой стороны, во многих экономических сферах наблюдается монополизация. То есть, когда крупные игроки отвоевывают все больше и больше рынка и становятся монополистами. Ну, например, в технологической сфере это там Facebook, Google, тот же Amazon. Вот это все не может ли привести в обратную сторону как раз с точки зрения инфляции?
Ну, давай теперь я пройдусь по твоим контраргументам. Контраргументы на контраргументы. Начну с конца. Смотри, Amazon — это marketplace. Он, конечно, забирает какую-то часть прибыли, и он монопольный отчасти, но это marketplace. Чем больше Amazon, чем больше площадка, тем больше количество товаров и более справедливые цены будут устанавливаться, больше продавцов, больше покупателей. Если бы Amazon был бы меньше, ну, я сейчас просто аргументирую, мнение высказываю, возможно, где-то даже ошибочное будет, но окей, мы дискуссируем. То есть marketplace, если он монопольный, то это не так страшно, потому что это просто площадка. И как раз ее величина и прозрачность и определяют наличие справедливых цен. Дальше. Глобализация. Ты говоришь, был нанесен удар, да, я согласен. Трамп и Brexit можно назвать ударом по глобализации. Ну вот взяла страна и вышла из целого союза. Но мне кажется, эти процессы остались как раз где-то в 16-м. Да, они завершились, Brexit завершился, но смогут ли отдельные страны существовать в нынешнем мире, построив такое национальное закрытое государство? В экономическом смысле закрытое государство. Смогут ли они вот в наше время, когда... Ну, безработица низкая, я бы сказал. В Великобритании, например, я не считаю, что там есть проблема безработицы. И защищать внутренний рынок, рынок труда сейчас, ну, не актуально, как минимум. Возможно, когда-то будет актуально. Так что я уверен, без глобализации это такой уже тренд, это такая уже норма, что обратного пути просто нет. Это перекроет, изменит мир настолько, что, может, мы даже пожалеем, что остановили глобализацию, да. Я не думаю, что ты антиглобалист, и я, тем более, я либерал до костей мозга в экономическом смысле, только не знаю, почему с криптовалютой не дружу. Так вот, идем дальше. Мои аргументы не закончились, и я уверен, ты предложишь и свои контраргументы к следующим 5 аргументам. Ну, опять же, они не мои, не я их придумал, я просто скорее защитник этих доводов и факторов. Так, у нас, да, история, память. Смотрите, последние 20 лет сверхвысокой инфляции, не то что даже гиперинфляции, какой-либо маломальски высокой инфляции не было. Ну вот не было и все. Высокие темпы роста цен остались где-то там в 70-х, 80-х, может, 90-х, но, опять же, не во всех странах в 90-е это было. Я помню, например, инфляцию бурную, это вот под распад Союза было, я был уже подростком, но все помню, мы не знали, куда деньги девать, вот какие-то сбережения даже мои подростковые, я не знал, что бы такое купить, чтобы деньги просто не исчезли. Я даже помню, купил велосипед и калькулятор. Калькулятор, да, вот такое технологическое устройство, которое, собственно, не лучшее средство сбережения, но дефицит был, ничего другого и не купить, да. Это речь идет о конце 80-х.
Так ты стал инвестором?
Да, может быть, это была первая инвестиция, может, не самая удачная. Но я купил нужную вещь, чтобы деньги каждый день не теряли свою стоимость. Они так быстро теряли стоимость. Так что я застал сверхвысокие темпы роста инфляции, но они были не по всему миру в то время, а только из-за распада Союза на определенной территории. Так вот, во всем мире инфляция в последние несколько лет не такая высокая, чтобы ее опасаться. И потребители, зная это, я, конечно, тут не согласен с этим аргументом, что потребители разумно будут ожидать ну, то есть осмысленно, зная эту информацию, а они должны ее знать, потому что они, если они не видели инфляции лет 20, они же помнят это, как я помню, значит, они ожидают низкой инфляции. Наверное, нет. Наверное, мы бы сейчас не записывали этот подкаст, если бы потребители, спекулянты, инвесторы, да кто угодно, не ожидали бы бурной инфляции. Так что мы записываем именно по той причине, что ходят слухи, ходят какие-то разговоры, опасения. 6. Федеральный резерв. Он до сих пор справлялся ну, там, с конца 80-х, с начала даже 80-х годов, со времен еще Пола Волкера. ФРС справлялся с инфляцией. Ему удавалось бороться с ней, регулировать экономику так, чтобы не приводить к каким-то инфляционным шокам. И, наверное, он вызывает доверие в этом смысле. То есть у нас нет причин особых не доверять возможности и навыкам, не знаю, умению, опыту ФЕД, будь то Джером Пауэлл во главе этой организации или там бывшая Джанет Йеллен или еще кто-то. Скорее всего, ФЕД и дальше будет справляться с инфляцией. Ну, потому что он до сих пор справлялся очень долгое время, очень продолжительное время. 7. ФЕД опирается на свой индикатор. Ну, как свой, он называется Personal Consumption Expenditures, PCE так называемый, за вычетом продуктов питания и энергоресурсов. И этот индикатор в течение, ну, во время прошедшего кризиса, после него точнее, с 9 по 20 рос там на 1,6%. И в течение 2000-х вообще он рос там на 1,8. Ну, то есть, собственно, в тех пределах, в которых инфляция считается ожидаемой, нормальной, вполне себе приемлемой. Ну, вот вам и опыт прежних лет, значит, бояться чего-то не стоит. Ну, еще раз давайте вспомним, ну, не еще раз, точнее, давайте вспомним еще один центральный банк, который уже давно пытается создать инфляцию. Как ты думаешь, Ярослав, какой это центральный банк, у которого не получается инфляции в этой стране далекой? Все нет и нет уже лет 20.
В этой стране мы живем с тобой или нет?
Нет, это далекая от нас страна. Там нет инфляции очень давно, и банк этой страны, я не знаю, что только не делал, чтобы вызвать инфляцию там, с конца 90-х.
У меня возникло два варианта. Северная Корея и Япония, но я думаю, что это второй вариант.
Да, это Япония. Это Япония. Вот вам и опыт, так сказать, страны, которая, ну, вроде не то что боится инфляции, даже желает, чтобы она появилась, и не очень-то получается. Дальше, 8. Низкие ставки. Ну, назовем это так, на самом деле, конечно же, низкие ставки порождают инфляцию, но посмотрите на долгосрочные ставки по 30-леткам американским. Мы опять же говорим в американском рынке, как, я не знаю, шаблонном таком, да, потому что информация доступна. Конечно, мы здесь живем в Эстонии, ну, хотя слушатели у нас из разных стран могут быть. Я думаю, что в отдельных регионах инфляция может отличаться, какие-то маленькие экономики могут испытывать большую, более высокую инфляцию. Ну, вот как шаблон, как пример возьмем Соединенные Штаты, тем более, что мы ведем подкасты для трейдеров, для тех, кто на рынке торгует, большей частью на американском. Так вот, 30-летние облигации США на 6 мая, да, на вчера, показывали доходность 2,24. Скорее всего, они как раз отражают тот уровень инфляции плюс там экономический рост, который вот на такой долгий период. 20-летки 2,14, 10-летки 1,58. Ну, было там 1,70 или 1,67, сейчас 1,58. И очень краткосрочные какие-то бумаги, одногодки, там вообще 0,05. Ну, то есть 30-летние облигации, вот такая дальняя-дальняя инфляция плюс экономический рост, они не отражают опасения по поводу роста цен, и котируются эти облигации по 2,24. Никто не будет покупать облигацию 30-летнюю, которая приносит всего 2% с лишним, если ожидает инфляции там в 3-4 и более процентов. Никто не будет эти облигации покупать. И доходность по ним бы выросла, скорее всего, если бы будем считать, что этот рынок, рынок облигаций 30-летних или любых других государственных казначейских облигаций США, все-таки отражает мнение, так скажем, квалифицированной части общества или участников рынка, или тех профессионалов, которые до сих пор не ошибались. Ну, то есть эта ставка всегда отражала будущую инфляцию. Сейчас она не отражает. Будем считать, что она справедливо не отражает. Ну и, наконец, 9, ну там есть еще один фактор. 9 – это демография. Смотрите, сейчас бумеры стареют, и это будет влиять на экономический рост и инфляцию. На их смену приходят миллениалы, но миллениалы, я сейчас цифр не скажу, не контролируют так много, так назовем это, богатств, как в свое время контролировали бумеры и сейчас контролируют. Так что пока рано говорить о том, что миллениалы полностью заменят с точки зрения спроса бумеров. Более того, у миллениалов долги, ну студенческие как минимум, и это будет оказывать влияние на спрос этой категории людей. Так что вот вам и прессинг со стороны демографии на потребление того поколения, которое сейчас будет, да, править ближайшие несколько лет, десяток и так далее. Последний фактор – это связь между денежным предложением, ну, например, агрегат М2, да, есть такие денежные агрегаты М1, М2, М0, и инфляцией. Вот, например, во время пандемии агрегат М2 вырос на 25%. И все, наверное, боятся, что это печатание денег приведет к инфляционным каким-то, всплеску инфляционному. Да, если все это хлынет на рынок, покупательная способность, да, будут покупаться товары, хотя это идет туда, кстати, я не скажу, что не идет. Ну, в теории, если это идет на финансовый рынок, фондовый рынок или остается в кошельках, то это не должно вызвать инфляцию. Если это выходит на рынок потребительских товаров или любых других товаров, то это должно вызвать. Ну, судя по недвижимости, это все-таки, эти деньги все-таки не остались в кошельках. Судя по дефициту на недвижимость США, люди покупают там второе жилье, меняют там одно жилье на другое или просто инвестируют. Тут спорно, но все же есть аргумент, есть мнение, что связь между денежной массой и инфляцией, ну, так скажем, сломалась. Она не совсем очевидна, она не такая, как была раньше. А вот тут я, может быть, поспорю, потому что действительно деньги, как в 2009, в 2010 году было QE, не уходил в экономику. Центральные банки мечтали, чтобы выданные банком кредиты со стороны ФРС дальше шли в виде уже кредитов частному бизнесу, но почему-то где-то они застревали, кто знает, на фондовом рынке или где-то еще. В этот раз... Не могу сказать, мы пока недостаточно, имеем недостаточно цифр, статистики, чтобы судить об этом, но если будет так же, как в 2008-2009, то это тоже окажет влияние на инфляцию, будет давить и не даст ей вырасти так сильно.
Есть еще один аргумент, ну или в кавычках аргумент, который говорят те, кто считает, что будет инфляция большая, ну, естественно, куда же без него. Вы их госдолг вообще видели?
Что я могу сказать? В госдолге важна не сама величина, а влияние этой, соотношение этой величины с ВВП. Цифры, конечно, из-за пандемии сильно выросли, и наверняка будут в ближайшее время расти, потому что администрация Байдена все больше и больше тратит, естественно, за счет долга. Тут, на самом деле, сложный процесс. Я бы не сказал, что тут все очевидно. Тут сложный процесс через торговый баланс, внешнюю торговлю, слабость доллара. Вообще, мне кажется, мы в интересное время живем. Мы...
В китайском смысле?
Нет, мы можем наблюдать за всеми этими процессами постпандемическими, экономическими. И в ближайшее время узнаем, действительно, инфляция подняла голову или нет. Пока это отражается на определенной группе товаров, не на всей, не на широком спектре. Процессы очень быстро меняются, и Наверное, несколько раз за мой 20-летний опыт на рынках были такие времена интересные, да. Ну, самое главное, чтобы человечество справилось с пандемией, с вирусом в его, в том смысле, в каком он опасен для человечества, да, в плане здравоохранения, да. А экономические последствия всегда разрешимы, с ними можно справиться за год, за два или больший срок, но это не самое страшное. Так что, если пандемия уже позади, и вакцинация, и другие меры привели к тому, что мы избавимся в этом или в следующем году от вируса, то даже инфляция, наверное, не самое страшное, что нас ждет. Ну, пускай будет инфляция, окей, деньги будут таять. Да, кстати, я не говорил о том, чем опасна инфляция, вот в таком гипотетическом, теоретическом смысле. На самом деле есть несколько негативных моментов, которые несет инфляция. Первое. Потребители не знают, какие цены закладывать, да, в будущее. Не только потребители, бизнес. Бизнес, если он строит какой-то бизнес-план на 5 лет, то это очень сложно сделать. Мы не знаем, те, кто пишут бизнес-план, не знают, какие будут цены на сырье, какие будут цены на их продукцию готовую, рабочая сила сколько будет стоить. И очень сложно вести бизнес в таких условиях, когда инфляция не вот 2% плюс-минус, да, в год, а непонятно сколько, то 3, то 7 и так далее. Второе, ну я обобщу, не буду прям обо всех микропричинах говорить. Второе, и тоже достаточно важное, это страх потребителей перед будущим ростом цен и попытка пристроить свои деньги туда, куда не надо. Ну, не все потребители разбираются в финансах, не все разбираются в инвестициях.
Но все думают, что разбираются.
Да, все думают, что разбираются, это правда. Я даже не буду говорить о тех случаях, когда мошенники отнимают деньги под видом каких-то пирамид, ну, под видом каких-то инвестиционных проектов, а на самом деле это просто пирамида или даже откровенное мошенничество. Оставим эти способы, они тоже есть и будут, наверное, к сожалению. Даже самые, так скажем, мирные, понятные, вполне себе каждодневные такие решения, не мошеннические, инвесторов, потребителей, которые считают, что они разбираются, попытка пристроить деньги, ну, допустим, в недвижимость на пике цен. Я не про сейчас, мы не знаем, что будет с ценами недвижимости, но, вероятно, на пике, когда это будет, я тоже не знаю, но на пике в недвижимость войдет огромное количество людей, потому что вот она, цена росла, 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 значит, падать она не будет, будет всегда расти. Даже криптовалюты сейчас частично растут из-за того, что люди не верят, допустим, в доллар, не верят в нормальные, да, фиатные деньги, валюты, и пытаются уберечь, я даже не про Dogecoin, Dogecoin или как правильно, не знаю, который стоит дороже Форда, а просто про криптоиндустрию. Частично инвесторы, ну, инвесторами их не назвать, спекулянты большей частью, уводят деньги туда, потому что боятся, что эти деньги пропадут, а тут вот растущая такая индустрия, спасем свои доллары. Так что инфляция, она опасна вот по этим двум глобальным факторам. Разрушает бизнес-планы бизнеса, ну, в том числе и потребителей, мы не знаем, какие будут цены в будущем и какую зарплату требовать. И не факт, что зарплата вырастет на ту величину, на которую выросли цены. Возможно, она будет отставать. И второе, инвесторы, точнее, потребители, опять я их инвесторами назвал, ну да, они инвесторы, в тот момент, когда они инвестируют, они инвесторы. Потребители-инвесторы начинают вкладывать деньги зачастую, иногда, мы не знаем чего больше, не туда, куда надо, в какие-то более рисковые сферы, мошеннические, в пузыри, и это, конечно, плохо. Вспомним 2007-2008 год, ну, не 7-й, наверное, 8-й уже год. Все покупали какие-то участки, недвижимость. Я даже знаю, ну, слышал историю, как человек гаражи покупал. И не знаю, чем это закончилось на самом деле. Если это происходило в 7-8 году, то ничем хорошим. Так что вот так. Инфляция — это плохо, резюмирую. Гиперинфляция — это вообще катастрофа для экономики. Стагнация — это еще хуже, когда и экономика падает, и цены растут. Но мы сейчас с Ярославом поговорили о тех факторах или аргументах, которые присутствуют, ну, кто-то их высказывает, и я в том числе как адвокат этих факторов частично, может, не совсем со всеми факторами согласен и аргументами. Мы рассказали о 10 причинах, по которым, возможно, инфляция не будет такой бурной, или она долгосрочно будет все-таки управляема, какие-то всплески будут краткосрочными. Раскрыли картину индикаторов, раскрыли картину факторов, и влияющих на эту инфляцию в краткосрочном и долгосрочном плане. Я надеюсь, что после этого подкаста вы будете разбираться в этом чуть лучше. Собственно, цель ликбеза в этом и заключается.
Мы не паникуем, и у нас на это 10 причин. Вот на этой ноте мы завершаем сегодняшний ликбез, который касался того, ждет ли нас впереди гиперинфляция. Спасибо.
Спасибо. Удачи на рынках, но я немножко поправлю Ярослава. Опять же, мы не знаем, ждет ли нас гиперинфляция или нет. Мы поговорили о факторах. Будущее, оно неизвестно никому.